Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
У нас в гостях Михаил Кукин, поэт, руководитель клуба «Культурное дело», доцент кафедры гуманитарных дисциплин ИОН РАНХИЦ и, что, наверное, сейчас очень важно в нашей передаче, сын, муж, отец и дед. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Я, наверное, сразу оговорюсь, что мы хотели бы говорить с вами о семье, но когда мы договаривались с вами о встрече, я поняла, что тема семьи, любви, стихов и жизни до вас настолько переплетена, что мы будем рады, если в нашей передаче это тоже все очень органично переплетется.
Ну, хорошо бы, да, конечно.
И мы будем слушать ваши стихи, которые, например, поражают меня тем, что очень многие из них помечены МК.
МК? Да, МК – это инициалы, как Анна знает, это инициалы моей жены Маргариты Кукиной, и действительно ей посвящены стихи, написанные в разные годы, их действительно собралось не так уж и мало.
А сколько лет вы в браке?
Ну, мы уже, сейчас я точную цифру затрудняюсь сказать, потому что не помню ее каждый день. Это называется вопрос врасплох, да. Но я сейчас вам скажу, мы уже лет 31 год уже, да-да-да,
за 30 уже. И вы до сих пор посвящаете жене стихи?
Грешен, каюсь, такое случается, да.
А можете прочитать что-то вот из нынешнего, близкого к сегодняшнему дню, с посвящением супруге, и из, скажем так, века минувшего, из ранних лет.
Да,
это,
знаете,
очень хорошая идея.
Я думаю, это
будет,
наверное, интересно столкнуть как бы в эфире, да, два текста, сильно отличающиеся по времени. Ну вот если говорить про какое-то такое состояние, что ли, да, то есть когда ты свою связь с человеком переживаешь не в изолированном как бы пространстве, когда есть только он и она, да, и мир вокруг как бы отступает, а когда, наоборот, этот мир вокруг этих двоих наступает, звучит, движется, давит, и эти двое оказываются, как бы они ощущают себя вот в таком очень плотном потоке времени, событий, окружающего вообще мира, да, то вот такое довольно старое стихотворение, посвященное МК, вот как раз с такой позиции написано, сейчас я его прочту, оно не очень длинное. Ну, я, соответственно, не буду каждый раз, наверное, говорить там МК, посвящение читать. Я просто буду читать стихи, начиная с первой строки. «Утро гремит у подъезда широкой лопатой, греет моторы, стоит, напевая под душем, лоб поднимает над жаркой подушкой измятой, пудрится, мылится, душится, волосы сушит, ложечкой звякает, наскоро чистит ботинки, в скверик выводит собаку и красит ресницы, маслом ложится на хлеб, бьет ладонью будильник, льется из крана, над чашкой кофейной дымится, в мутное небо рассвет выпускает, грохочет мусорным баком, буксует на льду, вызывает лифт и включает. Включает приемник и в школу не хочет, кашляет, лезет в автобус, ключи забывает и настигает во сне, сколь угодно глубоком, бреется хмуро и пастой зубною плюется, и от плеча моего твою теплую щеку силится все оторвать, и ему удается». Ну, вот этому стихотворению, наверное, там
спасибо.
Лет... Спасибо. Оно лет 20 назад, скорее всего, написано, и, ну, это чувствуется, да, тут есть такая, может быть, еще не до конца переваренная какая-то линия, идущая от Бродского. Ну, мне, по крайней мере, так
вот
слышится.
У нас нет видеоряда, но когда вы начали читать, я могу слушателям рассказать, первые строки у вас было очень серьезное выражение лица, а где-то строки к третьей вы начали чуть улыбаться, как будто бы над собственным текстом, над собственной юностью. Вот что это за эмоция такая? Что вы чувствуете вообще, вот, вспоминая свое старое стихотворение и читая его?
Ну, очень по-разному, но вообще, конкретно, конечно, отстраненность есть, она возникает со временем. С какого-то момента начинает казаться, что это даже не ты написал, что это просто стихи, которые ты там с юности помнишь, да, и вот они не обязательно даже твои, и дистанция между мной, нынешним читающим эти стихи, и самим текстом, она есть. Не могу сказать, что это стихотворение меня как-то очень веселит, и что я сильно над ним иронизирую. То есть какие-то стихи совсем ушли вот из старого, да, что называется, совсем ушли как бы с горизонта, а вот это стихотворение уцелело. Я его и на вечерах читаю до сих пор иногда, и как-то оно у меня в обойме, что называется. Так что нет, улыбка эта, может быть, скорее была связана с мыслью о том, что я понял, что я неправильно сижу, потому что я так очень вольготно уселся в кресло, и микрофон напротив моего лица, вот на нужной высоте, а я понял, что когда я буду читать стихи, я буду подпрыгивать.
Почему?
Ну, потому что меня подбрасывает просто, и я буду вот так вот вставать, и микрофон окажется ниже, я поэтому стал улыбаться.
Так, ну, а теперь, из последних лет.
Ну, а из последних... Ну вот, я такое прочту стихотворение, оно, ну, не то, что прямо вот в последние 2-3 года написано, но есть и такие, я их сегодня тоже, надеюсь, прочту, стихи. А это стихотворение написано, ну, наверное, лет 5 назад или, может быть, чуть побольше. И здесь, ну, совсем другая, как вы услышите, совсем другая, как бы, и поэтика, и идея другая, и так далее. Ну, просто потому, что ты с близким человеком не только вместе живешь, у тебя не только общее прошлое, общее настоящее, этот настоящий момент, что драгоценно, конечно, но и иногда забегает мысль вперед, и ты думаешь, как бы, ну, о смерти, ты думаешь о конце жизни, и ты перевариваешь, как бы, вот прокручиваешь какие-то вот эти состояния, они болезненные, тяжелые могут быть, но это, ну, как бы, было бы нечестно от них отмахиваться, не смотреть в глаза, как бы, любой мысли, да, которая приходит к тебе. Вот это стихи, ну, может быть, странно, они, в общем, не про любовь, хотя мне кажется, что на самом деле про любовь, хотя это слово там как бы и не звучит. Мне суждено умереть, тебе суждено умереть. Не так, как раньше, когда мы на треть моложе были, когда философски смотрели на это, как учит нас Эрвин Пановский. Вот кувшин опрокинутый, вот упавшие лепестки. Какие там лепестки, шприцы, ночные горшки, памперсы, утки, таблетки горстями. И попробуй вспомни, что были гостями на долгом счастливом празднике. Удержи благодарность хозяину дома. Нет, ты скажи вместо «за что» спасибо за все. И перед разлукой подожди еще чуть, не отнимай, пожалуйста, руку. Да, помолчим, просто за руку подержи и посмотри. Занавеска, видишь, вздувается, вот и Боргезе сады золотые, вот апельсины и розы, флоксы и яблоки. Здравствуй, сухая, прохладная осень, море Эгейское, Альпы над озером, и на террасе пустые, стулья плетеные, легкие, и мы их с тобой переносим ближе к перилам. чьи-то фары мелькнут на дороге за черным утесом. Полночь пахнет костром, прелым листом и молодым кальвадосом.
Спасибо большое.
Михаил, вот я в этом стихотворении услышала то, что меня очень зацепило, ощущение и слово «благодарность».
Ну, да, наверное, то есть оно там есть, конечно, спасибо за все вот эти слова вместо «за что», спасибо за все, но, честно говоря, для меня это вообще очень важное слово, понятие, идея, чувство. Я даже не знаю, как бы, что благодарность, каким описать в данном случае образом, это и чувство, и идея, да. Но для меня оно сейчас, вот, особенно в последнее время, для меня оно стало ключевым. Потому что, ну, видишь на самом деле, как в целом в жизни, да, много несчастья, много горя, и когда ты понимаешь себя... Не когда ты ставишь себя в центр мира, и тебе вот плохо, такому прекрасному, такому умному, а тебе плохо, вот, а вокруг мир такой равнодушный к тебе, да, вот, ну, я описываю сейчас некоторой иронией такую юношескую романтическую позу, когда ты понимаешь в обратной перспективе начинаешь видеть и себя, и мир вокруг, то, конечно, ты приходишь к благодарности, потому что, ну... На тебя со всех сторон льется свет. Тебе дано очень много. Счастье бесконечно, просто отпущено тебе. Пользуйся каждую секунду. И, ну, от этого захватывает иногда дух, просто от этого состояния, когда ты начинаешь видеть воочию.
Ну вот мы не случайно говорим о том, что это стихотворение уже из зрелого, скажем так, периода, если даже не из последних лет. А это как-то вот... Ну, если угодно, с возрастом приходит, к вам пришло, с опытом каким-то, вот это ощущение необходимости благодарить за все, что посылается.
Да, Константин, вот хороший очень вопрос. То есть, в каком смысле хороший? В том смысле, что, ну, коротко на него можно ответить «да», с возрастом, с опытом, точнее. Дело, я думаю, не в количестве лет, а
ну,
в количестве,
конечно.
Да, пережитых как бы чувств и мыслей, да. Но только вот насчет слова «необходимость» в вашем вопросе, вот необходимость благодарить за все. Я думаю, что... Я человек такой, как бы более, что ли, наверное, эмоциональный, менее рассуждающий и не такой, может быть, к сожалению, не такой дисциплинированный, что ли. Тут речь идет не, в моем случае, не о необходимости благодарить Бога за все, но скорее о невозможности, как бы, обходить эту тему стороной. То есть я не ставлю перед собой такую задачу. Вот необходимо благодарить, или я буду благодарить, я к этому пришел. Оно само к тебе приходит, само на тебя накатывает это чувство благодарности. Ты просто его фиксируешь. Собственно, по-другому, на самом деле, мне кажется, в творчестве и нельзя. Все остальное – это головное. А я, честно говоря, всю жизнь больше всего боялся вот такого головного подхода к слову, когда люди пишут то, что нужно написать, то, что они знают, что нужно сказать. Вот я, когда пишу, я не знаю, что сказать. Скорее, постоянное состояние растерянности и неуверенности. Вот то, на чем я стою.
Поправьте, если можете, мое неточное цитирование. «Благодарность побуждает дающего к еще более щедрым дарам».
Ну, я, честно говоря, думаю,
потом радиослушатели поправят, когда погуглят.
Прекрасные слова, но мой внутренний Google не сработал, честно.
Ну, тем не менее, поскольку мы о дающем заговорили, позвольте вам задать очень такой банальный вопрос. Как вы пришли к вере? Как вы, вернее, пришли в церковь, наверное, даже так можно сказать.
Да, ну, тут история, я думаю, типичная в каком-то смысле для людей вот моего поколения. Я 62-го года рождения, и, соответственно, моя юность, детство, юность, они прошли в такое, как бы, советское позднесоветское время, и я, и мои друзья почти все жили в... находились в таком контексте, где как бы о церкви, о Боге, ну, не принято было разговаривать. Не то, чтобы там вокруг были какие-то нас яростные атеисты, которые там с пеной у рта, значит, говорили о том, как ужасно религия, церковность и так далее. Просто эта тема как бы отсутствовала, ее не было. Говорили о чем угодно там, о политике, о погоде, о летающих тарелках, инопланетянах, йогах индийских, тайнах пирамид ацтеков, о чем угодно. Но вот как-то мимо христианства все это шло. И в семье, и в дружеском кругу. Вот. И я как-то так в этом смысле рос, в этом смысле, да, ничем не отличаюсь от сверстников, но, конечно, на меня очень сильное впечатление, как я думаю, на очень многих людей моего поколения, произвели некоторые книжки, которые каким-то чудом были в школьной программе, например, Достоевский. И это просто была какая-то невероятная другая реальность, да, там отрывок из Евангелия о воскрешении Лазаря, который есть в «Преступлении и наказании». Эти вот там буквально несколько строк цитируются. Это на самом деле такой мощнейший импульс, который годами не забывается. Вот. Но когда я стал чуть постарше, уже стал студентом, сначала, кстати, я пошел по такому научно-техническому пути точных наук, я в МИФИ поступил после школы и на факультете кибернетики учился, но я там начал увлекаться как раз тем, чего там не преподавали, то есть там... Философ Флоренский меня заинтересовал, значит, древнерусское искусство. Я стал ходить на разные лекции, посвященные, так сказать, иконописи. И это еще такое позднее советское время, еще брежневское было. Вот. Потом я этот МИФИ, значит, бросил, доучившись там, на третьем курсе я его бросил, потом ушел, ну, меня забрали сразу же в армию, я отслужил армию. И когда я вернулся из армии, я поступил уже на филфак. И, ну, круг чтения у меня уже был к тому времени большой, но я, как бы, конечно, там еще много чего узнал и прочел. И через литературу и искусство я как-то очень медленно, правда, робкими шагами, но шел вот в этом направлении. Но мог бы, наверное, так идти всю жизнь. Там, читать Евангелие и знать наизусть из него множество цитат.
Как но, многие образованные
но
люди,
не верить,
да,
в Бога, Михаил? При этом. А? Да, потому что это часть культуры мировой, как бы, да?
Да.
Вот. А на самом деле вовсе, конечно, не литература и не искусство. Они, наверное, создают какую-то необходимую платформу, которая где-то там глубоко в тебе залегает, и в какой-то момент она пригождается. Но вообще... Ну, то, что можно назвать, я не знаю, на языке публицистики, да, вот такое, есть какие-то такие устойчивые словосочетания, да, я боюсь их, потому что они банальны, но как сказать про это иначе? Ну, духовный кризис, наверное. Я пережил некий духовный кризис, то есть состояние отчаяния, состояние того, что жизнь твоя пуста, что она заполнена какой-то вот ерундой, дребеденью. Меня вот накрыло это состояние где-то около, там, мне было около 40 лет, и я начал чувствовать, что я просто задыхаюсь, хотя у меня нормально, так сказать, работал дыхательный аппарат. Я дышу, но чувствую прямо физически, что задыхаюсь. Мне не хватает какого-то невидимого воздуха, вот. И я не сразу даже понял, о чем, собственно, речь. Но помучившись какое-то время, я понял очень ясно, что мне надо в церковь, что я хочу прийти в церковь, что я как-то готов, что я верю в Бога, и что пришла пора мне сделать этот шаг, потому что Он все годы шел мне навстречу и ждал меня, и теперь моя очередь сделать этот шаг. И я пришел взрослым человеком, сложившимся, с образованием, там, с кандидатской диссертацией за плечами и так далее, и так далее. Я работал тогда журналистом в то время. Пришел в церковь и крестился, и стал... И началась новая, как бы, часть моей жизни, совершенно не похожая на прежнюю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Кукин, поэт, руководитель клуба «Культурное дело», доцент кафедры гуманитарных дисциплин ИОН РАН ХИКС, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Михаил, вы говорите о том, что вы пришли в церковь, изначально через книжки, да, и потом вы просто пришли, вот, и началась новая жизнь. Вот
как... Сначала были книжки, а они меня в церковь не привели, а водили вокруг нее.
Да, наверное, так.
А вот как бы, когда мне стало нечем дышать, вот тогда я пришел в церковь, конечно. Потому что это гораздо насущнее и серьезнее, чем книжки. Все же, как ни странно.
Но вы пришли таким неофитом, да, в 40 лет?
Я неофитствовал в 40 лет, очень было забавно.
Вы пытались вокруг всех покрестить, катехизировать, как-то просветить
семью? Да, это происходило со мной, я приставал к ближним, читал им какие-то нравоучения, естественно, зная, что есть такая опасность, неофитство, понимая, что я, возможно, делаю что-то вот, ну, не то, но несло нас, так сказать, этой волной настолько сильно, что я просто вот буквально, так сказать, каждый день рассказывал дома о том, что было в церкви, что я прочел в Евангелии.
Как реагировали близкие, может быть, самые близкие, супруга, например?
Ну, она с мягким юмором, я бы так сказал. У меня жена верующий человек, и она, в отличие от меня, была в детстве крещена, и ей не надо было проходить вот этих всех тяжелых как бы стадий, да, неофитства взрослого дяденьки, вот. Ну, и она с каким-то мягким юмором, где-то она меня слушала, где-то она так молча закатывала глаза иногда, но она меня жалела, я скажу. В общем, я как сейчас, я понимаю, вот другая бы, наверное, взяла бы какой-нибудь тяжелый предмет на кухне и сказала, еще хоть слово скажешь про церковь, вот прям сковородкой брошусь. Но Маргарита Анатольевна вела себя сдержанно. Вот. Ну, и как-то с меня, конечно, со временем это стало, ну, как-то вот неофитство в этом, ну, комическом его, что ли, проявлении как-то стало отступать. То есть, когда ты чувствуешь себя таким одержимым проповедником и всем... И тебе на каждом шагу становится понятно, как неправильно все вокруг живут, как они все грешат, как ты каждую минуту сам грешишь. Вот эти вот все там, вопросы, которые хватают себя сами за хвост и не отпускают неофита.
А вот что пришло на смену? Как бы вы это сформулировали? Потому что на смену неофитства может прийти такая очень спокойная, равнодушная вера, когда, ну, вроде все понял, неофитский порыв пережил, ну, хожу в церковь, молюсь, и это вроде какая-то теплохладность. Может прийти какая-то, в правильном смысле слова, наверное, успокоенность, как некая мирность, ощущение какой-то своей, не знаю, меры, своего внутреннего покоя. Вот вы, как человек тонко чувствующий, как поэт-человек без кожи, как бы вы вот это новое состояние после неофитства охарактеризовали? Что это было? И, может быть, что сейчас продолжается на этом фоне?
Вы задаете исключительно важный и очень сложный вопрос. Я думаю, что об этом можно было бы книгу написать, и, может быть, стоило бы это сделать. Вообще-то, я могу говорить, конечно, только изнутри своего опыта. То есть ничего другого, да, кроме личного опыта, у меня в данном случае нет. Я понимаю, как мне кажется, да, ну, как устроена жизнь, как устроен человек вообще там и так далее, но лучше говорить про себя. Вот про себя. И это не подойдет, может быть, кому-то другому. У меня неровная полоса, которая началась после вот неофитства, что ли, да? Ну, вот когда ты вроде бы действительно переходишь в какую-то следующую стадию своей церковной жизни, ну, успокаиваешься просто, да, перестаешь как-то так вот оголтело, что ли, ко всему относиться, перестаешь цепляться к близким, ну, по крайней мере, постоянно цепляться, там, каждый день, там, перестаешь всем как бы рассказывать о церкви, о прочитанном там, что-то там ты прочел в Священном Писании и так далее, потому что, ну, ты начинаешь понимать, что вообще со стороны это выглядит там назойливо, да, и может даже раздражать и приводить, как ты начинаешь догадываться, к прямо противоположным результатам, чем те, к которым ты стремишься, и так далее. Ну, так, как-то разум возвращается, но вот насчет того, как охарактеризовать эту стадию, в которой я, собственно, сейчас, наверное, и нахожусь, какое подобрать здесь слово, это непросто, потому что, ну, я такой человек, да, меня бросает все равно. Иногда я ощущаю как бы глубокий кризис, иногда мне кажется, что я куда-то вообще провалился, что не то, что там неофитство за плечами, а что вообще я веру потерял, что уходит у меня вот это вот состояние веры. Я так далеко от Христа, так далеко от Евангелия, от заповедей живу, что, ну, как бы, ну, это ужас какой-то. Потом меня как бы отчаяние охватывает.
Это очень правильное духовное состояние,
потом,
мне кажется.
Потом меня бросает, да, обратно к... То есть, как бы ты идешь на службу, на литургию воскресную, ты идешь куда? Ты идешь на тайную вечерю. И насколько сильно и остро я могу пережить этот факт, то есть я иду механически туда, шагаю, думаю о чем-то своем постороннем, или я все-таки иду, понимая, что я иду на тайную вечерю, да, с этим потрясением как бы внутри. Ну вот, ну, конечно, день на день не приходится. То есть неровное состояние. Я бы назвал это как бы такой постоянной борьбой. На самом деле вот что-то такое. Хотя бывают, конечно, минуты какого-то удивительного, какого-то блаженного покоя, который охватывают среди вот этой борьбы. Кстати, вот если вы не против, я тут, когда выбирал стихи для нашей сегодняшней встречи, вот есть одно стихотворение или два, может быть, совсем недавно написанных, я думаю, что, может быть, стоит их сейчас прочесть, если вы не возражаете.
Конечно. Хотел бы попросить как раз.
Да, они не прямо вот отвечают на, ну, не то, что иллюстрируют наш разговор, а, ну, через образ как-то косвенно, мне кажется, продолжают.
Я как раз хотела попросить Михаила, да, прочитать, потому что, действительно, ты задал очень сложный вопрос, на него очень сложно.
Ну, я постарался вот как мог ответить, да. Ну вот... В стихах ведь мы живем так же, как и в жизни, да, в совершенно разных состояниях, в разные дни, и бывает, переживаем как бы что-то очень болезненное, а бывает, наоборот, переживаем состояние блаженного покоя и тишины, или, наоборот, вот этого надлома и разрыва, да, и все это, как в жизни с людьми происходит, ровно так же и стихи как бы все это отражают, по сути дела, и в себе несут. Но вот одно из стихотворений вот недавних выглядит так. «У ворот постоять, прикоснуться к белой стене, помедлить немного, голову наклонив, и, наконец, онеметь, довериться тишине, уловив невесомый ее мотив. Липы в зеленом золоте, что-то свое шепча, теснее сойдутся, птица присвистнет, бабочка перелетит, луч пробьется, скользнет по траве, добежит до плеча женщины, которая рядом стоит, и фонтан. В тени у ступеней негромкий фонтан, века переживший мрамор, струя ледяной воды. Вот, пожалуй, и все. Весь мир человеку дан, чтобы его пересечь и войти в сады». Ну вот, например, такое.
Михаил Кукин, поэт, руководитель клуба «Культурное дело», доцент кафедры гуманитарных дисциплин ИОН РАН ХИГС, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».